послание святого апостола Павла чтение. Братья, вы храм Бога живого, как и сказал Бог, в них будет мой дом, и я буду жить среди них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и к нечистому не прикасайтесь, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерьми, говорит Господь, вседержите. Вот какие обещания даны нам, возлюбленные, поэтому очистим себя от всякой стервы, плоти и духа, чтобы в страхе Божием достигать совершенства святости.
Сейчас посмотрим, что апостол Павел здесь имеет в виду. Во-первых, он соответствии с которым, с этим обетованием, с этими обетованиями выстраивается наша с вами христианская призвание. И он говорит о том, что, во-первых, ибо сказано, вселюсь в них и буду ходить в них, да буду их Богом, и они будут моим народом. Это отрывок, цитация из Пятикнижия Моисея, а точнее говоря, из предпоследней книги Пятикнижия, из Левита. Апостол, как человек, глубоко познавший и, собственно, причастный, оттуда вышедший из иудейской традиции, прекрасно понимает, что означают эти слова, сказанные в законе Моисея. Это практически означает указание на формирование израильского народа вокруг исполнения божественных заповедей, которые народ получает на Синайской горе через Моисея. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Народ избран. Но избранность этого народа должна будет еще реализоваться. Этот народ был избран Богом не потому, что он был лучше других, а потому, что таков был его Бога замысел о том, чтобы среди этого народа подготовить пришествие в мир Мессии ради спасения всего человечества. Поэтому, по сути своей, это был инструмент в руках Божьей, необходимый для спасения всего мира. И дальше, без перехода, сразу же апостол Павел дает вторую цитату. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». А это уже пророк Исаия, это вообще другая часть Ветхого Завета. И идея здесь некого отделения, избрания от общей среды. В совокупности с предыдущей цитатой получается так, как если бы Господь говорил это применительно к языческим народам, из среды которых, из египетской среды, исходит Израиль. Но, по сути, здесь речь идет не об этом. Речь идет, конечно, о, если мы будем смотреть непосредственно контекст самого пророка Исаия, речь идет о том, чтобы люди, принадлежащие к народу еврейскому, к народу избранному, не смешивались бы в своих поступках и в своем даже быту, могли бы сказать, а тем более в своих религиозных устремлениях с окружающими народностями, которые по-прежнему были язычниками и жили рядом, бок о бок, с евреями, что, в принципе, хорошо известно из того же самого Ветхого Завета. И, наконец, третья цитата, также идущая подряд, без какого-либо отделения. «И буду вам отцом, вы будете моим сыном». «Вы будете моими сынами и дочерями», — говорит Господь Вседержитель. А это даже двойная цитата. Это перефраз, пересказ очень близких к тексту двух пророков, пророка Иеремии и пророка Осии, тоже ветхозаветные пророки. Смотрите, как идет мысль апостола Павла даже в этом подборе цитат. Сначала он говорит о том, что «я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Он говорит о формировании некой общности, готовый соблюдать закон Божий, следовать за Богом, исполнять его заповеди. Затем он говорит о том, что не надо прикасаться ко всякой нечистоты, поэтому надо выйти из среды тех, кто эту нечистоту хранит, кто в этой нечистоте постоянно пребывает. И дальше речь идет об особых отношениях, о тех отношениях, которые в полноте будут явлены только во Христе. Я буду им, а там буквально вам, отцом, и вы будете моими сынами и дочерями. И мы с вами постоянно, на самом деле, эту идею вновь и вновь воспроизводим за каждой божественной литургией. И даже перед каждой трапезой, по-хорошему, если мы читаем молитву перед вкушением пищи, мы воспроизводим эту самую идею, что Бог будет, точнее говоря, является уже в нашем случае нашим отцом, а мы являемся его сынами и дочерями, и дочерьми. Мы обращаемся к Богу, Отче наш, Отец наш. Это, конечно, совершенно уникальное положение человека, который имеет усыновление Богу во Христе. И, кстати говоря, это очень ярко прослеживается именно в евхаристическом контексте. Когда мы сейчас с вами даже, и вообще каждый литургию, будем совершать божественную службу, уже не литургию, оглашенную литургию слова, как она называется в западной традиции, а будем совершать литургию веры, собственно, саму анафору будем возносить, то там, в конце анафоры, уже когда анафора заканчивается, и когда мы уже готовимся к тому, чтобы приступить непосредственно к чаше, там звучит как раз «Отче наш». Это та самая молитва, которую даровал нам Господь наш Иисус Христос. И перед этой молитвой там есть священнический голос. «Исподоби нас, Владыка, с одерзновением», то есть со смелостью, с уверенностью, не осужденно, без осуждения, чтобы не в осуждении нам это было, «сметь призывать», «осмелиться», в славянском сказано «призывать», не знаю, в славянской службе. Но если посмотреть греческий текст, то то, что у нас сказано через словосочетание «сметь призывать тебя», в греческом скорее будет, если буквально переводить сам смысл, «осмелиться называть тебя отцом». То есть, грубо говоря, обращаясь к Богу говорим, «и позволь нас называть тебя папой». Вот такое дерзновение действительно явлено в этой самой молитве. И это, я говорю, совершенно не случайно. Почему? Потому что мы с вами наследники того самого Израиля, про который говорится нам вот в этих цитатах не случайно, аккуратно и последовательно подобранных и выстроенных апостолом Павлом. Идея какова? Что те, кто творили волю Божию, были отделены от прочего сообщества, пребывающего в нечистоте, в скверы. И поэтому вам нужно сделать, дорогие мои, то же самое, говорит апостол Павел, и через века эти слова обращены непосредственно к каждому из нас, дорогие мои. Но что означает не прикасаться к нечистоте? Что означает выйти из среды? Это легко сказать. На самом деле, если мы посмотрим, опять же, контекст такого второго послания к Коринфянам, то мы с вами хорошо здесь можем увидеть, что проблем действительно у Коринфян было много с организацией жизни и, как мы сказали, сейчас личной нравственностью. И поскольку апостол Павел здесь, вот в этом отрывке, чуть раньше, чуть позже, возвращается своей мыслью к несовместимости идолослужения и христианского благочестия, очевидно, что некие практики хождение и к идольским капищам, или к идольским храмам, тогда у коринфян присутствовали. То есть для них это было проявлением некого широкого взгляда на мир, как мы сейчас сказали. Сегодня человек идет в храм христианский. На какие там храмы в этот момент? Мы с вами понимаем, что собирались они в основном по домам. То есть у кого дом был побольше, там в зале они собирались, совершали евхаристию. Храмов, конечно, с крестами и куполами в нашем смысле там не было и не могло быть, естественно, первый век от Рождества Христова. Они собирались в христианскую общину, но и поскольку они были включены в некий социальный контекст, эти люди, то сама социальная организация общества, она подталкивала их к тому, что ну, надо как-то им проявить какое-то уважение к людям окружающим, да и потом, на всякий случай, мало ли чего, лучше и тем богам, которые вроде как бы не боги, а идолы, ну, на всякий случай поклониться уже не будет. И именно это отличает апостол Павел. Но при этом надо иметь в виду, что апостол Павел, конечно, здесь, в данном случае, пытается от вещей практических, я бы сказал, таких эмпирических данных, идти гораздо дальше. И он говорит о том, в других посланиях, сейчас я должен перейти своей мыслью на другие его тексты, что страсти человека становятся фактически его идолом. Он, например, говорит о тех, кто постоянно треугольничает о том, что Бог их чрево. Таким образом, мы понимаем, что здесь даже этот случай как раз вполне конкретный и связанный с определенными обстоятельствами, которые были даны здесь и сейчас, он имеет для него не только проблему этих людей в своем содержании, но дает ему возможность и вообще сказать о том, что нам необходимо, прежде всего, памятовать о Боге, нам необходимо свою волю сослагать с волей Божией. Нам необходимо поворачивать свое сознание, свою душу в направлении Христа, Ему подражать, чтобы мы не пленялись подобно идолами, подобно тому, как люди пленяются образами идолов, мы не пленялись бы страстями века всего. И не случайно, дорогие мои, я всегда стараюсь эти вещи связывать, как вы хорошо знаете, нам был предложен, тоже краткий на самом деле, вообще все краткое у нас, кроме моих слов, было предложено зачало из Евангелия от Луки, где говорилось о том, как Христос воскресил из мертвых сына Наинской вдовы. Если мы с вами посмотрим совокупность толкований, которые нам дана святоотеческих на эту тему, то мы обнаружим, что там не так много чего, что об этом говорили. В принципе, это логично и вполне понятно. А что там говорить? И так все понятно. Апостол Лука прямо, я бы сказал, как известно, уже был врач, и он с какой-то медицинской точностью там описывает все, что было. Как подошли, как остановились, как он подошел, как он сказал, как там сын Наинской вдовы сел, как он отдал матери. Ну вот, и поэтому здесь особенно нам с вами, здесь чего и в соответствии с предписаниями церковного календаря здесь выдумывать не приходится. Но, тем не менее, самый, пожалуй, здесь последовательный и масштабно мыслящий святой отец, который толковал данное евангельское зачало, это был Григорий Паламон. Это поздневизантийский святой, и все его толкование, оно расцветает лишним цветом поздневизантийского богословия. И он там, в таких лучших аллегорических, то есть образных традициях, начинает размышлять о том, что все это означает. И он любопытно говорит, конечно, он здесь так мистически и символически еще расскажет, все толкует. Для него Христос — это Спаситель, Сын Божий, который пришел в мир, и вот он подходит к некому городу, тем самым являя, во-первых, свое всезнание, зная, что здесь нуждается, во-вторых, являя свою милость, идя навстречу скорби вдове, и являя между тем свое всемогущество, поскольку он даже мертвого воскрешает. И говорит о том, Григорий Палама здесь, что мертвый сын вдовы означает наш ум, в то время как сама вдова означает не что иное, как человеческую душу. Почему она названа вдовой, говорит Григорий Палама? Ну, потому что, потеряв общение с Богом, она овдовела и не имеет связи с женихом церкви, где же есть Христос. А ум, таким образом, как высшая часть, разумная часть души, оказывается мертвым, поскольку он погребен под множеством человеческих страстей, ставших для мысли, сейчас добавим Григорий Палама свою мысль, вслед за апостолом Павлом, ставших таким образом идолами для человеческого сознания. И только благодаря Христу, пришедшему искупить человеческий род, человеческий ум снова воскресает. Он снова может обращен быть правильным образом к Богу. Здесь, конечно, приходит на ум замечательный другой образ. Образ более раннего святого отца, 4 века, святого Афанасия Александрийского, прозванного Великим. Вот у него есть замечательный образ того, что произошло с человеком, с человеческой природой и с человеческим умом при грехопадении. Он говорит, что человек был создан по образу и подобию. Таким образом, он являл как бы зеркало, направленное на Бога. И сам по себе должен был быть отражением. Он образ и подобие. Мы в зеркале видим свой образ и подобие. А говорит, благодаря тому, что человек нарушил божественную волю и согрешил, произошло падение и раскалывание этого зеркала. Оно рассыпалось на множество частей. И каждая эта часть, каждый осколок повернулся чуть-чуть в другую сторону. И теперь отражает каждый осколок какую-то часть мира, на нее он обращен. А целостности нашего ума у нас с вами нет. Хороший образ Афанасий Александрийский нам с вами дает, и более того, мы с вами живя в постиндустриальную, или такую, не знаю, как сказать, эпоху, даже уже не постмодернистскую, наверное, уже какую-то следующую, мы с вами понимаем, что такое клифовое сознание, что такое невозможность, особенно, кстати говоря, это видно на следующих поколениях, чем моложе сейчас у нас с вами следующие наши поколения, наши с вами сограждане, наши с вами соотечественников, наших детей, внуков и так далее, мы видим, по крайней мере, нет устойчивое ощущение, может быть, кто-нибудь опровергнет меня, но мне кажется, что это общий уже некий психологический здесь момент, зафиксированный чуть ли не научным образом, что следующим поколениям людям все это труднее и труднее концентрироваться на каких-то вещах, заставить себя. Это, конечно, мы можем сказать, это наследие все того же клипового сознания, когда много вокруг все мерцает, много всяких источников информации, и все они краткие, все они навязчивые, все они яркие, все хотят завладеть вниманием. Но как бы мы это ни называли, собственно, это не меняет. Человек тем самым демонстрирует все больше и больше ту самую раздробленность вот этого зеркала в сознании, которое, по идее, должно было быть нацелено на Бога, а в результате нацелено на все, что угодно, кроме Него. И вот, дорогие мои, в связи с этим, конечно, если мы вспомним, с чего начинал апостол Павел, с той самой практики, о том, что, дескать, не следует совмещать храм Божий с идолами, нам с вами теперь в 21 веке вполне должно быть очевидно, что это все актуально и для нас. Я имею в виду не только идолослужение, хотя это, в принципе, и сейчас уже присутствует. Это странно, но сейчас возрождаются языческие культы. А если говорить более общо, то и я, например, и вы, наверное, уже слышали о таких историях, когда в подростковой среде люди принуждаются к исповеданию, я бы сказал, таких инорелигиозных принципов через произнесение разных форм людей заставляют, скажи вот это. Ну вот, понятное дело, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы подтолкнуть человека, сбить его с его пути, заставить его стыдиться, в конце концов, познать свою слабость, подавить его и таким образом проявить свое доминирование. Я думаю, что, хотя я говорю общими словами, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Но, тем не менее, и если мы будем опять же об этом служении рассуждать в самых общих формах, то мы тут с вами как раз можем сказать, что далеко от греко-римского мира, в котором писалось это послание, мы далеко с вами не ушли. Постоянное навязывание нам разных видов комфорта, разных способов удовольствия, которые являются смыслом жизни по принципу «бери от жизни все», нам хорошо с вами известно. И мы с вами таким образом постоянно вынуждены бороться, в том числе и с этими идолами. Каждый раз, я говорю об этом, но если не каждый раз, но через завтра точно, мы с вами тоже перед идолом комфорта сталкиваемся там каждое воскресенье. Мы просыпаемся с утра и думаем, надо в храм идти, но неплохо было бы и поспать еще, не выспался в конце концов. Не так много у тебя выходных. И поэтому вот что поставить во главу угла нам здесь? Поставить волю Божию? Поставить, в конце концов, преодоление себя ради того, чтобы ум свой, опять же, сосредоточить на Боге, раз мы что-то зеркало и идею апостола Павла здесь используем. Либо дать себе некую поблажку и воздвигнуть свою лень в качестве некого идола на божницу наших своих молитвенных усилий. Это как раз для нас на самом деле тоже маленький пример. Я его привожу, потому что он вполне очевиден, актуален и знаком каждому из нас. Но таких примеров мы можем с вами умножать на бесконечность. И есть гораздо более серьезные вещи, которые я, щадя ваши уши и свою собственную душу, не привожу здесь для нашего с вами назидания. Но каждый, покопавшись в своей душе, наверняка может нечто подобное и больше к тому там открыть. Посему, дорогие мои, будем помнить, что мы с вами призваны к тому, чтобы, как говорит апостол Павел, хранить святыню в страхе Божьем. То есть хранить чистоту своей веры. А эта чистота веры не должна быть просто интеллектуальной. Она должна реализовываться непосредственно в образе нашей жизни. В образе нашей религиозной, в том числе литургической жизни. Жизни, которая соединяет нас неразрывно с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.